Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 32. Странствование Израиля со святилищем. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых и сынов Левия, по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет». Всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания. Носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения. И положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его. И стол хлебов предложения накроют одеждой из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кож синего цвета, и вложат шесты его, и возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник, и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждой пурпуровой, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем. Угольницы, вилки, лопатки и чаши. Все сосуды жертвенника. И накроют его покровом из кож синих и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Эти части скинии, собрания, должны носить сыны Каафовы. Елеазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности ее. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых и среды левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря: «Исчисли сынов Герсона по семействам их, по родам их, от 30 лет и выше до 50 лет. Исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним. И все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых, при всяком ношении тяжестей и всякой работе их. И поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания. И вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мерариных по родам их, по семействам их исчисли. От 30 лет и выше до 50 лет. Исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножья ее. И столбы двора со всех сторон, и подножья их, и коли их, и веревки их. И все вещи при них, и все принадлежности их. И поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Книга чисел, 4 глава, стихи с 1 по 32. С Божьей помощью мы дошли в нашей последней беседе до окончания главных постановлений относительно левитского богослужения и имели возможность видеть торжественное начало этого служения. Этим мы могли бы закончить, если бы Израиль уже жил в земле обетованной, и святилище Господне уже нашло себе место покоя. Но так как этого не было, то у нас невольно возникает вопрос. Что же случалось со святилищем, когда поднимался народ? Для выяснения этого вопроса мы и собрались еще раз. Для этого нам не придется, как мы привыкли делать, заглядывать то в книгу Исхода, то в книгу Левита. Сегодня нам придется открыть следующую страницу этих драгоценных откровений Божьих и бросить хотя бы только один взгляд в книгу чисел. Господь так распределил свои славные откровения в Пятикнижии Моисеевом, что каждая из этих книг представляет собой как бы особенный отдел и носит ей одной свойственный характер. Так что различные драгоценные истины, имеющие отношение к нашему предмету, находятся то в одной, то в другой из этих книг. Книга Бытие выступает перед нами как книга о сотворении и содержит в себе начало всех вещей и всех событий, входящих в великий царственный план нашего Бога. В ней не могло заключаться ничего относительно скинии собрания, так как последняя не принадлежит к началам. Вторая книга Моисея «Исход», книга об искуплении, представляет нам Израиль, как он силой пролитой крови Агнца был помазан и через это избавлен от ужасной участи египтян. А затем рукой сильной и мышцей простертой был освобожден от фараона и выведен из Египта. Это чудный прообраз славного искупления во Христе Иисусе. Почти само собой понятно, что эта книга должна была содержать в себе большую часть теней грядущих благ. Левит. Третья книга Моисеева есть книга об освящении и указывает нам путь в присутствие Божье, к общению и соединению с Ним. В ней нам даны драгоценные указания относительно скинии собрания. Наконец, четвертая книга Моисеева показывает нам этот спасенный и живущий в общении с Богом народ в его странствованиях по пустыне. Она описывает нам его переходы от одного места на другое, его отношение к Богу, его повеления, его труды и радости, милосердие и требования Божьи, его долготерпение и наказание. Она по справедливости может быть названа записной книгой путешествия Израиля и поэтому может дать нам ответ на наш вопрос. Из нее мы рассмотрим поближе странствование Израиля со святилищем. Израилю надлежало идти. Такова была относительно него воля Божья с первого дня, когда Моисей появился в Египте. Египет не был их страной. И когда они оставили его позади себя, снова было сказано: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Исход, 14 глава, 15 стих. Потому что каждая пять земли между Египтом и Ханааном была для них чужой землей. и пока они не перешли через Иордан, им не должно было иметь места покоя. Поэтому они должны были проводить в шатрах дни и ночи свои и снова разбирать их после того, как они только что успели их поставить. И если им случалось на каком-либо месте оставаться подольше, то все же это была остановка только на несколько дней, о которой они не знали, как скоро и внезапно она прекратится. Для того, чтобы им часто напоминалось их положение странников. Каких бы желаемых и отрадных остановок они не достигали, потому что иногда Господь посылал им их, их место пребывания все же не было там. Они никогда не могли сказать: «Здесь хорошо, давайте устроимся по-домашнему». Мы даже видим, что долгое пребывание на одном месте не было для них хорошим делом. Около Синая, где они пробыли более года, они впали в идолопоклонство. На месте, получившем название гробов прихоти, они целый месяц ели выпрошенное мясо. Поистине это была роскошная местность, однако они тысячами погибли там. Числа 11 глава. «И жил, читаем мы далее, Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Муава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-фигуру. Воистину, нехорошие свидетельства времени покоя в пути, потому что повеление Господа для сынов Израилевых было идти. Возлюбленные, это был и есть жребий Божий для искупленного Христом народа с первого дня его образования и до сего дня. Церковь Христова должна идти. И до сего часа она странствует в шатрах. Скажите сами, где было ее постоянное место покоя с тех дней, как было положено ее основание? Конечно, каждый из нас может указать места, славящиеся тысячелетним существованием Церкви Христовой, и где кажется, что она пришла к покою. Но присмотревшись чуть внимательнее, мы откроем, что она вовсе не покоится, а умерла самой жалкой смертью, и что, собственно, осталось не что другое, как сухой скелет. Это не Церковь Христова, которая может с полным удобством пользоваться покоем. Нет, только посмотрите, какое непрерывное движение заметно в том малом стаде верующих, которые воистину знали своего пастыря. Оно появлялось то здесь, то в другом месте. Его путь направлялся то на запад, то на восток, или на юг, или на север. И время от времени возвращался к месту своего исхода. О, какими трудными путями она должна была проходить! И какими кровавыми следами они были покрыты! И до настоящего часа окружающий ее мир постоянно напоминает ей, что у нее нет здесь постоянного места. К сожалению, в дни своего благополучия она иногда забывала идти вперед и таким образом упускала из виду, что она странница. И как не могло быть иначе, из этого выходила ее пагуба и ущерб для мира. Если бы никогда не наступал плотский покой для церкви, если бы она продолжала идти вперед, как в свои прежние дни, то, как говорил ее великий вождь, давно была бы принесена радостная весть о нем всякой твари и всему миру. О, если бы его народ в эти последние дни возвратился к своему характеру странника! Но как обстоит дело со всем народом Господним вообще, так оно обстоит и с каждым отдельным из его чад. Каждая из них получает в руку посох странника в тот день, когда она узнала Христа как своего Спасителя. Оно становится одновременно странником и гражданином. Странником Божьим здесь на земле и гражданином Божьим на небе. С этого времени его отчизна уже не здесь, но там, где его Господь. С этого времени его жительство на небесах. В стране блаженства света, где солнце не зайдет, где нет уж боли сердцу, где вечный мир живет. Правда, встречается и ему, подобно Израилю, что-нибудь дорогое здесь на земле. Елим со своими свежими источниками воды и тенистыми пальмами мира. Но он не может оставаться здесь. Его правило, если он хочет, чтобы ему было хорошо, должно было идти вперед. Итак, Израиль должен был идти, но не иначе, как со своим святилищем. Таково было условие Божье. Мы читаем в нашей главе, что в день, когда стан Израилев поднимался в путь, Аарон и его сыновья входили в скинию собрания, и начиная со святого святых и до последнего предмета во дворе, они должны были приготовить все к путешествию, чтобы все принадлежности жилища Господня могли идти в путь. Итак, Бог хотел быть с ними во время их пути. Он хотел непрестанно пребывать среди Израиля. Того, что еще так недавно Моисей ставил Богу в условия дальнейшего путешествия, говоря ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда», теперь крепко держался сам Господь, живший среди них в шатре, прообразно изображавшим Христа. Он теперь был с ними, полный благости и милосердия, из-за которых он не хочет их покинуть, но хочет иметь среди них свое жилище. Его душа не отвергнет их, но он будет вечно водить их и ходить с ними. Бог, идущий со своим народом. Кто может постигнуть объем этого неизмеримого благословения? Какой надежный вождь был он в совершенно незнакомой пустыне? Ведь они никогда не ходили этим путем. Он был им вполне чужд. Часто им даже приходилось идти и вовсе без пути. Но что это значило для их проводника, шедшего впереди их? Они могли вполне довериться ему. Правда, мы читаем, как Моисей упрашивал Хавава, говоря ему: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне и будешь для нас глазом». Но этот факт лишь подтверждает нам, как велика была беспомощность Моисея перед вставшими на пути трудностями, коль скоро он начинал смотреть на себя и принимать в расчет свое незнание пути. Взирая на Господа, он бы не имел нужды в присутствии Ховава. Иное око, око, не дремлющее, не спящее, руководило им. Бог с Израилем, какая сильная защита! Бедный, боязливый народ мог бы с торжеством совершить свой путь, если бы он всегда учитывал Бога и ставил его впереди в виду своих врагов. Он был действительно колесницей Израиля и конницей его. И далее, какое богатство они имели в нем. Они были нищим народом, еще недавно бывшим рабами. Теперь они были в сухой земле в пустыне, но все свои источники они носили с собой. В Боге. Благодаря ему и с ним они не имели нужды. Блаженный народ. Да, блаженный народ и ты, народ Нового Завета. Тот, чей прообраз мы видели во святилище, идущим с Израилем, идет и сегодня в силе и жизни с воинством своих избранных. Он идет без всяких условий, добровольно и из любви, понуждаемый к этому пламенным порывом своего сердца. «Вот я с вами во все дни до скончания века». Это его последние слова, которые он сказал без вызова и принуждения своему народу. Где двое или трое собрались, готовые продолжать этот путь. Тогда никогда не бывает, чтобы там не доставало Христа. Только бы они непрестанно пребывали с ним, как он пребывает с ними. Только бы народ Божий не сомневался в присутствии среди него Господа и не спрашивал: «Посреди ли нас наш Бог?» Он никогда не применит занять свое место среди тех, которых он так любит, как отец любит его. Поэтому взирай на него с верой, взирай на начальника и совершителя твоей веры, и что бы ни было, ты будешь хорошо поведен, славно сохранен, богато накормлен и, наконец, торжественно доведен до родного дома. Радостно направляясь туда, ты можешь постоянно воспевать. О, какая чудная дорога, где небесной пищею живешь, где небесной влагой напояя, друг меня к стране иной ведет, и рукой своей закрывая, от жары и зноя бережет. Получив предписание относительно своего путешествия, Израиль также получил и повеление носить с собой все свое святилище. Хотя здесь мы читаем, что это должны были делать левиты, но во многих других местах Писания мы находим, что они, собственно, были представителями первенцев всего народа. Господь видел в них всего Израиля на своем служении. Господь говорит о всех левитах. Итак, отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. Вместо всех первенцев и сынов Израилевых, разверзающих ложесно, я беру их себе. Итак, в их лице Израиль, путешествуя по пустыне, шел как нагруженные странники. Как те носят в своих дорожных сумках все свое имущество, так и этот народ нес при себе через пустыню свои богатства, заключавшиеся в их Боге. Какое зрелище должны были представлять левиты, каждый из которых в отдельности или двое вместе несли таинственно окутанные предметы. Другие могли утруждаться приходящими и ничтожными для вечности вещами, но они отдавали все свои силы на те сокровища, которые действительно были достойны, чтобы им были пожертвованы все время сила и жизнь, удобства и земные сокровища. Теперь дети Божьи призваны нести через этот мир Господа его святыню. Только это есть его цель, когда он оставляет их еще странствовать на земле. Каждый из них принадлежит к тому народу, который должен носить сосуды Господни. Окружающий их мир должен увидеть в них, что они имеют нечто ценнейшее, нежели все сокровища и блага этого мира. Нечто, ради чего они готовы отказаться от временного греховного наслаждения, от сокровищ египетских, и избегать всего, что здесь велико и славно. Мир должен увидеть, что Христос и его богатство, он и его привлекательность, его мир, его радость, наслаждение им и жажда его прославления – стоят у нас выше всего. Во всяком случае, с этими драгоценностями не согласуются суета, радости, земные ничтожества, ни судорожная привязанность к тому, что нравится плоти и что удобно, потому что нашему Господу угодно употребить оба наши плеча и всю нашу силу для ношения его сокровищ. Поэтому наше решение должно быть подобно решению певца. Как путник в отчизну стремится, свободен, не связан ничем, мы будем сбирать и носиться, чтоб шаг не замедлить в пути. Кто хочет носить, убивайся, идем мы, отрекшись всего, довольны очень немногим и сверх не хотим ничего. К сожалению, Церковь Божья часто обременяет себя внешними предметами, которые не принадлежат Христу. И множество ее отдельных членов – носятся до утомления и изнеможения с тем, что замедляет их шествие. Отсюда их бедность в богатствах Христовых и сокровищах, которые пребывают вовек, и отсюда столь частое отпадение. О, как больно нам будет, когда по окончании нашего земного странствования мы вдруг во свете Божьем увидим всю бесполезность и ничтожность внешнего и узнаем, что мы гнались за ветром и тенью, пренебрегая Божьим намерением и целью – соделать нас носителями Его благ и Его Христа. Далее мы находим, что в Израиле каждый носил священные предметы, назначенные ему, самим Господом. Там не мог каждый взять себе то, что ему казалось приятным, или что первое попалось под руку. Сам Господь, согласно своему плану, распределил между ними принадлежности святого святых, святилища и двора. Среди тысяч работоспособных левитов ни один не должен был быть забыт. поэтому он избрал их по их родам и семействам. Их было три рода – Герсонов, Каафов и Мерарин. По своему премудрому усмотрению он приставил их к своему делу не по рождению или их почетности, а как они понадобились ему. Поставленные в начале сыны Герсона, потомки первенца Левиина, которых мы во всяком случае поставили бы на первое место, получили второе место. Тогда как сыны Каафовы, которым, собственно, должно было принадлежать второе место, были поставлены в первые ряды. Но мы нигде не читаем, чтобы последние завидовали первым, или чтобы выдвинутые вперед считали последних ниже себя, потому что те носили предметы меньшей важности. Нет. Они покорно принимали свое положение и служение из руки Господа. Все они знали, что они носили сосуды Господня и были служителями великого царя. Они знали, что все веренное им служило для прообразного представления и прославления их Господа. И действительно, не были ли крючки и петли так же необходимы, как покрывало с изображением херувимов, которые они соединяли? И не были ли шесты, гвозди и столбы так же необходимы, как ковчег завета и престол благодати? Если бы не доставало одного хотя бы самого незначительного предмета, то сейчас же образовался бы заметный пробел в великом произведении, которое было тенью будущих благ. Поэтому ни один не мог сказать другому: «Если ты отстанешь со своей ношей, то нам от этого не будет потери». С другой стороны, никто не мог также подумать и о себе: «В этом великом шествии я лишний человек». Нет. Такие мысли огорчили бы Господа, повелевшего изготовить все эти священные предметы и распределившего их все по своему усмотрению между своими слугами. Какой славный прообраз для Церкви Божьей в наши дни! Посмотрите, сколько в ее единичных подразделениях замечается погони и стремления к тому, чтобы стоять или идти вперед в чудном шествии, вместо того, чтобы точно узнать, какие именно особенные и драгоценные стороны их Господа поручены им, чтобы открыть их миру. И сколько тщеславия и похвальбы направо и налево часто замечается из-за того или другого особенного преимущества в столь выделяющихся рядах современного нам народа Божия. Каждый из них утверждает, что носит, собственно, святое святых, потому что особенно выделяет одну или множество драгоценных истин, и почти каждый из этих подразделений видит в этих нагруженных странниках возле себя сынов мерариных с брусьями, шестами и гвоздями, и говорит им в своем сердце: «Как ничтожны твои предметы, и как мала их ценность!» Не думая, что только взятые вместе все эти прекрасные предметы являют всего Христа, и что всякий, даже самый ничтожный луч славы необходим для ее совершенной полноты. И все-таки все они идут одним и тем же путем к одной цели, призванные одним и тем же Господом. О, если бы скорее настала перемена к лучшему на Сионе! Но в то же время как радостно отдыхает глаз на единичных, тихих носителях святынь Господних и на возникающих то тут, то там, среди различных подразделений церкви, малых группах, чувствующих себя счастливыми служить Господу, каким бы ни было образом, и которые с глубоким горем об этом бедствии Иосифа странствуют через пустыню этого мира. Еще мы видим у Израиля, как старательно были скрыты эти драгоценные святыни при отправлении в путь. Никто другой, как сам Аарон, первосвященник, получил повеление входить в скинию собрания и вместе со своими сыновьями самым заботливым образом завернуть, покрыть и окутать их. Они нуждались в этом покрове для своей защиты. Также ничей непризванный глаз не должен был их видеть. Даже носившие их, которые хотя и могли знать, что именно они несут, тем не менее не могли наслаждаться посредством рассматривания или видеть своими глазами их блеск и высокое достоинство. Видеть их дано было лицам, имевшим доступ во святилище Господне. Поэтому посмотрите, какими ничтожными должны были они выглядеть, когда их видели вне святилища. Снаружи – ничто иное, как те покровы из барсучьей кожи без блеска и цвета, без вида и красоты. Только одно исключение среди них составляет ковчег Завета со своим небесно-голубым покровом. Где же здесь было золото? Где блеск, могущий привлекать человеческие взоры? Решительно нигде они не просвечивали наружу. Не была ли отнята всякая возможность хвалиться этими священными предметами? Возлюбленные, никогда не ждите, чтобы мир, стоящий вне, стал восхищаться вашими богатствами. Иисус, который некогда сам ходил здесь в покрове уничижения из барсучьих кож и вышел из этого мира в красном покрове страданий и смерти, покрове из бараньей кожи, устроил так, что все блаженства, пришедшие на вас через Него, обнаруживаются только в уничижении. Мир никогда не увидит в них красоты. Он не знает их цены. Да и вы знаете ее только отчасти. Насколько вы углубитесь в Него, настолько эти сокровища будут славны для вас. Потому что только тогда вы можете вместить их богатство достоинства. Если же это не так, то как легко мы могли бы впасть в превозношение. Как скоро были бы готовы хвалиться, так что к нам мог быть обращен вопрос. Что ты имеешь, чего бы не получил? Или же из-за высоких откровений было бы необходимо дать нам жало в плоть, как апостолу Павлу, в противовес, чтобы мы не превозносились. О, еще придет время открыться блеску золота славы, которую мы имеем в нем, когда явится Христос, и мы с ним. Будем же спокойно носить сокровища в наших глиняных сосудах. Но это не значит, что мы должны завернуть эти сокровища в платок и закопать их в землю. Напротив, они должны быть пронесены нами через весь мир, от одного края земли до другого, и пронесены так, чтобы как там, на ковчеге Завета, их небесный характер выступал наружу. Мир должен узнать и почувствовать, что тут существует нечто, чего он не имеет, нечто свыше из другого мира. Да научит нас Господь так прославлять Его, чтобы бедный погибающий мир был достигнут и приобретен для Него. Нельзя упустить из виду еще одну драгоценную мысль, что каждый из тех носителей святынь имел ношу, соразмерную его силе. Там были более тяжелые и более легкие предметы. Но Господь устроил так, что более легкие и славные, называемые святым святых, носились на плечах, тогда как более тяжелые могли перевозиться. Он возлагал ношу по мере сил, и по мере ноши он давал силу. Когда была воздвигнута скиния, начальники народа принесли в дар Господу 6 крытых повозок, которые были вручены левитам, как мы читаем об этом в книге чисел в 7 главе. Сыны Каафовы не получили ни одной. Сыны Герсоновы – 2, и сыны Мирарины – 4 повозки. Сынам Герсоновым приходилось носить тяжелые покровы и ковры шириной в 10 и 11 локтей каждый. Причем они не могли быть разъединены, для чего нужно было больше силы, нежели для ношения отдельных предметов, таких как ковчег завета, стол для хлебов предложения, золотой светильник, золотой или медный жертвенник. Еще более в силе нуждались сыны Мирарины, и Господь позаботился о том, дав им в распоряжение наибольшее число повозок, а именно 4. Те тяжелые шесты и позолоченные брусья. Медные и серебряные подножья требовали большой затраты силы, которая и была дана Господом. Так же славно Он все распределил и теперь. «Каков твой труд, каково твое служение, Такова будет и твоя сила, чадо Божье, и ты – единичная ветвь Церкви Христовой. Его народу никогда не придется жаловаться, что им приходится носить слишком тяжелую ношу Господню, как бы Господь возложил на них бремя выше их сил. Он распределил как ношу, так и силы. Поэтому простри с дерзновением руку, брат мой, сестра моя, если бы он дал тебе и трудную задачу, потому что тогда тебя ожидает славный приток божественной силы. И если тебе назначено нести бремя, то знай, что это драгоценные предметы. Не озирайся по сторонам, ищи кого-нибудь, кто мог бы снять и понести его дальше на себе. Сыны Каафовы не могли ничего перевозить. Их плечи должны были переносить доверенные им святыни. И обремененные ими, они не шли позади во втором ряду, но шли впереди. О, если бы и мы нашли наше истинное место и бодро взялись за свой труд. В заключение посмотрите на славную цель странствования Израиля. Куда шел этот народ? К Хариву? В Кадес-Варне? В горе Нево? Или в долину Иорданскую? Нет. Ни одно из этих мест не было их конечной целью. К сожалению, временами они уставали и охотнее возвратились бы назад, вместо того, чтобы идти вперед. А между тем, согласно плану Божию, Израиль шел к месту своего покоя. Они никогда не должны были упускать этого из виду. Всякий взгляд назад на Египет, всякое желание сердца найти наслаждение или желание остаться где-нибудь в дороге были в прямом противоречии с шествовавшим посреди их Господом. Не позади, где они раньше были, не в пустыне, где они теперь находились, был их покой, их суббота. Нет, он ожидал их там, куда указывал святой перст Божий. Поэтому Израиль должен был, забывая заднее, простираться вперед к тому, что было перед ним. Их сердце должно было быть там, где было их истинное сокровище, их отчизна. Их взор должен был покоиться на невидимом, а их ноги стремятся к нему. Там их шатры должны были превратиться навеки в жилища мира, а их скиния в славный храм. Какая славная цель, достижимая с Господом среди них! О, братья мои, да не исчезнет из ваших глаз эта цель. Истинная цель земных странствований. Купите глазную мазь ушествующего с вами Господа, чтобы сделаться весьма дальнозоркими. Потому что чем больше и лучше вы смотрите на нее, тем сильнее и скорее ваше сердце будет к ней стремиться. Да, только там наш окончательный и совершенный покой, где мы увидим его, идущего теперь с нами, лицом к лицу. Там наш посох странников превратится в пальму мира. Этот дом, наша хижина, в дом нерукотворенный вечный. Наша надежда сменится действительностью и наша вера видением. Еще один шаг, и если нужно, еще один. И тогда придет последнее. Тогда я брег чужой покину, отдав себя в руки Творца. Страну желанную достигну, и это родина моя. Конец книги.